Добрый день, это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Наша первая тема. 19 июля глава Чечни Рамзан Кадыров неожиданно вновь потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить извинения за ролик, опубликованный несколько лет назад в украинском юмористическом шоу «Квартал 95», которым тогда руководил Зеленский. Кадыров сказал, что ранее Зеленский, цитата, «признав свою вину, имел честь извиниться», однако, получив полномочия президента Украины, начал, опять цитата, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя и каждый раз придумывать новые версии извинений. Конец цитаты. Глава Чечни также написал в соцсетях, что если Зеленский не подтвердит свои извинения, ему придется ответить перед ним, цитата, «не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова». Ролик, который Кадыров посчитал оскорбительным, был опубликован в одном из видео «Квартала 95» в 2014 году. В нем на кадры плачущего главы Чечни была наложена аудиозапись жалоб некоего пожилого украинца на снос памятника Ленину в Харькове. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Чеченский лидер Рамзан Кадыров неоднократно выступал с различными обвинениями в адрес украинских властей. 18 июля в своем телеграм-канале он неожиданно прокомментировал слова Владимира Зеленского в интервью журналисту Дмитрию Гордону в конце 2018 года и фактически предъявил ультиматум главе украинского государства. Дмитрий Гордон записал интервью с тогдашним руководителем студии «Квартал 95» примерно за неделю до того, как он объявил о своих планах баллотироваться на пост президента Украины. И в нем Зеленский вспоминает о видеоролике с главой Чеченской Республики, из-за которого возник конфликт с Кадыровым.
Какой-то был видеоролик в нашей программе «Чистый ньюс». Я даже не знал о нем, потому что я не вел тогда эту программу. И занималась другая редакторская группа. Там была какая-то нарезка видео, вообще не с этим связано. И в эту нарезку видео попало видео, где плакал Рамзан Кадыров. Мне позвонили и сказали, что вы думаете по этому поводу. Это там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило. Потому что я сказал, что смотрите, я не знаю, в чем там суть. Если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира и на уровне религии, потому что религия – болезненная тема.
Тонкая, да.
Очень тонкая грань. Да. И не надо. Это некрасиво просто обижать другие там интересы религиозные. Вот что я сказал. Перед всем мусульманским миром, если наши ребята, я за них хочу попросить прощения.
Однако, на самом деле, программу, в которой был показан фрагмент с Кадыровым, вел именно Зеленский. Речь идет о выпуске программы «Чисто ньюс», которая вышла в эфир украинского телеканала «1+1» 6 октября 2014 года.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на разрушение памятника Ленину в Харькове.
После этих слов Зеленского были показаны кадры плачущего чеченского лидера, якобы из-за сноса активистами монумента вождю мирового пролетариата. При этом на видео с изображением Кадырова наложили аудио харьковского пенсионера, плакавшего и упрекавшего украинские власти. Как выяснилось, видеокадры с лидером Чечни были сняты во время памятной молитвы по его отцу Ахмату Кадырову, который погиб в 2004 в Грозном в результате теракта. Украинская пресса пишет, что не публично, руководитель студии «Квартал 95» пытался урегулировать возникший конфликт с чеченским лидером еще в 2014-м. Утверждается, что Зеленский принес извинения Кадырову во время телефонного разговора с руководителем МВД Чеченской Республики. Но, несмотря на договоренности, отказался лететь в Грозный на личную встречу с Кадыровым. Одним из последствий этого конфликта СМИ называли тогда поджог машины актера в центре Киева. Обращаясь к президенту Украины в публикации в телеграм-канале, Кадыров пишет, цитирую, «Вам следует твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова, память которого вы оскорбили». Конец цитаты. К Кроме того, Кадыров обвинил Зеленского в невыполнении предвыборного обещания относительно Донбасса и призвал позвонить Владимиру Путину, чтобы объявить ему об окончании войны на востоке Украины. Зеленский пока никак не отреагировал на эту публикацию Кадырова. Руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев считает, что обращение чеченского лидера к украинскому президенту не может быть его личной инициативой.
Думаю, что сама идея выступить с такого рода ультимативным заявлением согласовалась с политическим руководством России. И связано это, мне кажется, с стремлением поставить президента Украины в некое извинительное положение. Ведь дело не в извинении лично перед Кадыровым. Действительно, в тексте апелляция к войне на Донбассе, и в тексте содержится упрек президенту в его личной ответственности за то, что этот конфликт не преодолевается, и отношения Украины и России практически в состоянии гибридного военного конфликта. Одногодная – это перезревшая уже ситуация с переговорами и в нормандском, и в минском формате, где наблюдатели и дипломаты фиксируют пробуксовку, затягивание, отсутствие каких-либо практических шагов по реализации взятых на себя обязательств. И сейчас вопрос номер один – это какая политическая сторона, европейская ли, Украина, либо Россия, будут главными ответственными, главными виновными в том, что этот конфликт парализует всю систему отношений. Ну а Рамзан Кадыров в данном случае фигура яркая, раздражающая, известная своей такой политической эпатажностью. Я думаю, что как раз эта фигура и была выбрана и согласована как некий такой вот катализатор этой темы. Извинения в данном случае – это скорее психологическая нагрузка, психологический прием, который с самого начала вот в этой открывшейся проблеме ответственности ставит президента Украины в извинительное положение, в положение провинившейся стороны. Раз оскорблял, раз не думал, пожалуйста, извиняйся и, пожалуйста, исправляй свои ошибки. И в этих ошибках через запятую и оскорбление прозвучавшее, которое действительно имело место, и Зеленский это признавал, и тут же через запятую ответственность за войну на Донбассе. Вот такой вот интересный психолингвистический и НЛПшный прием, который вот содержится внутри этого странного текста.
Говорил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев.
Обеседовал с ним и подготовил этот репортаж корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Вы слушаете «Атлас мира», с вами Александр Гостев. И вновь к теме пандемии COVID-19. В начале июля началось массовое производство ремдесивира, первого лекарства, признанного эффективным против коронавируса у больных с тяжелым течением заболевания. Применение препарата уже одобрили агентства по лекарственным средствам во многих странах мира. Специалисты говорят о том, что лекарство предназначено не для всех, а лишь для узкого круга больных, и призывают продолжать клинические исследования для уточнения его действия. Тему продолжит моя коллега Александра Вагнер.
В конце июня ремдесивир по лицензии американской компании Gilead Sciences, которая его разработала, начал производиться в Индии. Эта страна является третьей в мире по числу больных COVID-19 и будет продавать лекарства дешевле, чтобы доступ к нему получили менее богатые государства в Азии. Также с 26 июня стало известно о начале производства ремдесивира по лицензии в Египте. Речь идет о 500 000 доз ежемесячно. К этим странам вскоре присоединится Пакистан. Произведенные в этих государствах препараты будут распространять в 120 странах мира для лечения больных с самой тяжелой формой коронавирусной инфекции. Запуск производства стал возможен после того, как в мае было подписано соответствующее соглашение. На фоне этих событий специалисты, которые работают непосредственно с больными коронавирусом, говорят, что ремдесивир нельзя рассматривать как средство, которое поможет выздороветь всем тем, у кого инфекция вызвала серьезные осложнения и необходимость в госпитализации. Профессор Карлова университета Владимир Черный, специализирующийся на анестезиологии и реаниматологии, в интервью «Радио Свобода» рассказал о том опыте, который получили чешские врачи, применявшие в лечении ремдесивир, а также о том, как он оценивает новости, связанные с началом его производства. Не могли бы вы объяснить простыми словами, что такое ремдесивир и действительно ли он помогает бороться с COVID-19?
Это Речь идет о противовирусном средстве. Его действие против коронавируса пока доказано лишь в одном клиническом исследовании, результаты которого опубликованы в одном из самых известных медицинских журналов мира – The New England Journal of Medicine. Там говорится, что наблюдались значительные улучшения у пациентов с COVID-19 после применения этого лекарства. Итак, это единственное исследование, которое дает основание использовать ремдесивир в клинической практике.
Разве другие клинические исследования не показали положительных результатов?
Нет, это не единственное исследование из тех, которые проводились, но оно по состоянию на сейчас единственное, которое провели с учетом всех необходимых процедур. Если на руках есть только одно исследование, это хорошо, но этого недостаточно, чтобы сказать последнее слово о действии того или иного лекарства, так что мы должны подождать. При этом до тех пор, пока у нас нет ничего другого, мы должны полагаться на результаты опубликованного исследования. В нем говорится о преимуществах, скажем так, в случае лечения некоторых пациентов. Я думаю, что окончательное решение об эффективности этого лекарства принимать слишком рано. Просто сейчас нет других лекарственных средств, которые бы доказательно работали с научной точки зрения. При этом я хотел бы отметить, что лечение большинства пациентов с COVID-19 не требует гигантских затрат. Этот дорогой препарат нужен только нескольким из тех больных, которые находятся в отделениях интенсивной терапии. По моим данным, в такие отделения поступает 1/10 пациентов, других отправляют в реанимацию или лечиться дома. Для примера возьмем числа чешских пациентов, у которых были положительные анализы на COVID-19. К настоящему времени их число составляет 12 566 человек. На лечение в больницах направлено лишь пара сотен из них, и только приблизительно половина оказалась в отделениях интенсивной терапии. Иными словами, реальная потребность в ремдесивире представляется мне довольно низкой.
Значит, это полезный препарат, но не жизненно важный?
Он определенно нужен некоторым пациентам, но не всем пациентам, заразившимся коронавирусом.
Ремдесивир использовался для лечения тяжелых пациентов с COVID-19 в Чешской Республике. Оказался ли препарат действенным?
Насколько я знаю, всего несколько пациентов принимали это лекарство. Сейчас рассматривается возможность лечения еще 3 человек. У нас есть централизованная система распространения ремдесивира. И пока есть только один пациент, который завершил терапию и которого выписали из больницы. Госпитализация остальных продолжается.
Это было мнение профессора Карлова университета Владимира Черны, специализирующегося на анестезиологии и реаниматологии. Препарат ремдесивир – совместная разработка американской компании Gilead Sciences и Института инфекционных заболеваний армии США. Он появился в 2015 году как лекарство против вируса Эбола, и его эффективность была доказана у резус-макак. Тем не менее, 5 лет назад препарат не получил регистрацию лекарственного средства. Его эффективность против Эболы не была доказана во время клинических исследований в Демократической Республике Конго, где им, а также другими лекарствами, пытались лечить Эболу во время вспышки этого заболевания в 2019 году. Сейчас решение о применении ремдесивира принимается на основании результатов исследования, доказывающего, что состояние некоторых пациентов значительно улучшалось после применения препарата. Например, в Чехии в рамках клинического исследования лекарство получал один из первых в стране тяжелых больных – 54-летний пражский таксист. Его госпитализировали в марте, а после начала лечения сначала отключили от аппарата обогащения кислородом крови, а впоследствии в мае выписали из больницы. Тем не менее, 2 других тяжелых пациента, которых также лечили ремдесивиром, остаются пока в больнице. Действие лекарства основывается на блокировании размножения вирусов, поэтому его применение рекомендуется начинать как можно скорее. В этом случае риск появления более обширных осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией, можно снизить, что впоследствии приводит к скорейшему выздоровлению и, следовательно, более короткой госпитализации. В то же время в результатах клинического исследования ремдесивира говорится о том, что его применение не снижает смертность больных.
Над этим материалом работала наш корреспондент Александр Вагнер. Это «Атлас мира» и у микрофона его автор и ведущий Александр Гостев. В Китае, где эпидемия коронавируса, если верить официальным сообщениям, уже фактически побеждена, а экономика начинает восстанавливаться, началось активное тестирование электронного юаня – первой в мире цифровой валюты, созданной и управляемой государством. Китай пытается внедрить альтернативу системе долларовых расчетов, чтобы защититься от возможных санкций и других экономических угроз со стороны США в будущем. Это подчеркивает собеседник «Радио Свобода», директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, китаист Алексей Маслов. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шароградский.
Речь идет о первой суверенной государственной, по сути, криптовалюте.
Да, абсолютно точно. Речь идет о первой суверенной государственной валюте, вообще, наверное, первой в мире. Китай заявляет, что так называемый электронный юань, как, собственно, китайские власти это называют, по сути дела, криптовалюта, она выпускается государством. Ее эмитентом является Народный банк Китая, и, насколько я понимаю, это первое вообще в мировой истории такое масштабное предприятие. И Китай также подчеркивает, что эта валюта будет в конечном счете приниматься к оплате во всех абсолютно учреждениях, но пока речь идет лишь о тестовом периоде, который начинается именно с мая этого года. Как всегда, у всякой истории самое интересное – это предыстория. Китай говорил о том, что вообще имеет смысл вводить электронную валюту еще в 2019 году. Но первое, что он сделал, он запретил любое хождение, любое использование самых разных криптовалют зарубежного происхождения и формально никак не стимулировал свои валюты, которые предлагались разными частными фондами. Еще в 2019 году, в августе, известная компания PayPal, зарубежная компания, которая использует систему электронного перечисления денег, пришла в Китай в надежде, что она как раз захватит часть рынка, но, судя по всему, это не было основной задачей Китайского народного банка. И, наконец, в середине января Китайский народный банк, а также комиссия по выпуску ценных бумаг Китая сообщает о том, что Китай вводит свою электронную валюту и четко обозначает зачем. Прежде всего, как это вообще объясняется Китаем? Чиновники успокаивают людей и говорят, что, по сути дела, никакого изменения визуально для них не будет. Например, зарплатные деньги напрямую зачисляются на их электронные счета, не в банках, а именно индивидуальные электронные счета людей. А они уже могут эти электронные деньги уже перечислять в какие-то банки, то есть создадут конкуренцию между коммерческими банками. Во-вторых, Китай пытается объяснить, что это очень важный момент в борьбе с теневым банкингом, поскольку теневой банкинг по разным абсолютно подсчетам занимает в Китае от 10 до 30% всего оборота займов, и это очень большая цифра. По сути дела, предприятия берут централизованно деньги в китайских официальных банках, а потом абсолютно неофициально выдают в виде кредитов, причем под большие проценты, своим сотрудникам или, проще говоря, любым людям, но проценты получаются такие, что брать эти кредиты иногда невыгодно, но тебе официальный банк не дают, то теневой банкинг расцветает. Вот чтобы прекратить всякий теневой банкинг, это еще одна из функций этой цифровой валюты. Ну и, наконец, Китай говорит, что очень важно, что именно цифровая валюта позволит отслеживать любые транзакции, любые операции, через какие счета, через какие операции проходили данные деньги, что очень важно в Китае. Так намечалось это все в январе, когда противостояние США виртуально существовало, но в реальности пока не было понятно, насколько США будут жестко действовать против Китая. Сейчас Китай, на мой взгляд, начинает осознавать, что идет настоящая война, это холодная война. США, естественно, не подадут назад, и более того, будут дожимать Китай всячески. И Китай не может играть на той же площадке, что играют США. Китай не может притягивать Канаду, обсуждать, кто все-таки в кавычках изобрел этот коронавирус, кто его запустил, потому что здесь правых и виноватых быть не может. У Китая есть другой момент. Он способен отыграть, выиграть на площадке банковско-финансовой, то есть взять и отключиться от доллара. По сути, у Китая есть все необходимые компоненты. Прежде всего, Китай уже несколько лет вводит свою систему электронных транзакций. Это то же самое, что международная система электронных платежей SWIFT, к которой привязаны все мировые банки, но которая получается так, что китайские все платежи прозрачны и для США, и для Европы. Китай этого не хочет, он вводит свой аналог SWIFT. Плюс к этому Китай вводит свою электронную валюту и постепенно, шаг за шагом, будет привязывать своих основных стран-партнеров вот к этой своей электронной валюте. Внедрять это по линии своей инициативы «Пояс и путь». Время сейчас хорошее, Китай может этой электронной валютой выдавать даже кредиты, делать инвестиции в страны-партнеры, так что, в принципе, как идея, это вполне жизнеспособная вещь.
Но почему понадобился именно электронный юань? Ведь, в общем-то, уже давно ведутся разговоры, что и сам юань, обычный юань, мог бы стать альтернативной валютой, что от расчетов в долларах пора отказываться, но вот понадобился именно электронный юань, чтобы сделать решительный шаг.
Проблема для китайского юаня заключается, на мой взгляд, в трех очень важных кризисах этого юаня. Первый кризис заключается в том, что если Китай хочет, чтобы юань был свободно конвертируемой валютой, то есть котировался наравне с долларом, фунтом стерлингов, евро, то Китаю надо отпустить юань в свободное плавание и уменьшить влияние государства, то есть Народного банка Китая или Центробанка Китая, на формирование курса юаня. Но получается, что тогда Китай может утратить контроль над юанем, а для Китая это самое главное. Сегодня Китай продается, покупается на китайских рынках по курсу обычно установленному Народным банком плюс-минус 2%, и Китай уже привык контролировать свой курс. Еще в 2010 году, в 2011 году Китай мечтал о том, чтобы юань постепенно стал свободно конвертируемой валютой. Но сейчас эта ситуация, по сути дела, снята, потому что тогда Китай был один из многих, то есть один из многих, который так или иначе котирует свою валюту по отношению к доллару. Китай этого не хочет. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что Китай приложил колоссальные усилия для того, чтобы юань стал мировой расчетной валютой, чтобы он как можно активнее участвовал в транснациональных, трансграничных транзакциях. Проще говоря, им торговалась бы внешняя торговля. И Китаю, казалось бы, частично это удалось. И в несколько раз поднялся оборот юаней на мировом рынке. Но если мы посмотрим в реальных процентах, он поднялся с 2010 года меньше, чем с 0,5% до 2,5%, 2,75%. Приблизительно это столько, сколько юань составляет в трансграничных расчетах. Но учитывая, что и доллар, и евро занимают более 30% в мировых расчетах, конечно, Китай понимает, что ему не догнать. Более того, китайская экономика в общем расчете мирового ВВП занимает около 19%, а юань, как я уже сказал, менее 3%. Китай здесь чувствует несправедливость и не видит, каким образом можно действительно поднять оборачиваемость юаня. Это вторая проблема. Наконец, третья проблема. Китай понимает, что выводя юань на уровень конвертации, он, по сути дела, усиливает другие валюты. И не факт, что он усиливает свою валюту. Поэтому Китай идет своим путем, как всегда делает, он создает альтернативную реальность, параллельную реальность. Он создает свой маленький мир, на самом деле этот мир будет расти, у него же есть свой макроэкономический регион, это страны, которые присоединились к поясу и пути, через которые и будут вращаться эти деньги. И самое главное, на мой взгляд, это во многом напоминает тот клиринговый рубль, который когда-то использовался среди стран Совета экономической взаимопомощи. То есть та система, которую когда-то еще продумывал Советский Союз.
И я хотел бы вернуться к тому, о чем вы говорили в начале. Вы говорили, что вот эта новая электронная валюта, безусловно, нанесет удар по теневому банкингу. Как это может сказаться на внутриполитической обстановке в Китае? Ведь наверняка этот самый теневой банкинг контролируют в том числе и представители правящей коммунистической партии. И понятно, что это будет серьезный шаг в борьбе с коррупцией, но ведь под этот удар могут попасть, возможно, и люди из клана Си Цзиньпина.
Действительно, долгое время теневой банкинг, особенно в 2010-е годы, с региональными элитами, с региональными кланами, и, безусловно, это была не просто какая-то любительская команда людей, которая выдавала деньги. Китай долгое время боролся с этим, и, судя по всему, приблизительно к 2014-2015 годам ему удалось победить основные группировки этого теневого банкинга. Тем не менее, как ни странно, этот банкинг постоянно возникает вновь и вновь, потому что это не только экономическая история. Это во многом история клановая, семейная, и многие люди, например, в сельской местности привыкли идти к такому местному ростовщику, формально к местному банку, где они берут деньги, но поскольку они уже привыкли работать вот в этой парадигме. Таким образом, просто разрушить эту систему путем запретов очень сложно. Проще все сделать так, чтобы любые деньги, поступающие на ваши счета или которые уходят с ваших счетов, те деньги, которые вы оплачиваете все от коммунальных расходов до, например, расходов за содержание вашего предприятия, зарплаты, инвестиции, чтобы они, вот эти деньги, имели свою отслеживаемую предысторию. И через кибервалюту это делать значительно проще, чем это делать путем запретов. Я думаю, что в конечном счете это может принести в китайский бюджет в виде налогов и сборов, несмотря на то, что и так налоги стали довольно невысокими в Китае, это все может принести десятки миллиардов долларов, если в долларовом измерении мы говорим, именно платежи в бюджет.
Может быть, я несколько отвлекаюсь от нашей основной темы разговора, но все-таки, мне кажется, это имеет отношение к нему. В последнее время очень много разговоров в мире, особенно во время пандемии, об угрозе чипизации населения Земли. И в этом обвиняют и Китай, и в этом обвиняют и Билла Гейтса, и какие-то еще непонятные организации, секты и так далее. Вы, как специалист по Китаю, видите ли во внедрении, в будущем внедрении электронного юаня некий шаг в сторону вот этой самой чипизации?
Но если мы исходим из того опыта, который Китай приобрел во время трехмесячного карантина, и учитывая предыдущий опыт электронных наработок Китая, я считаю, что, конечно, Китай близок к тому, чтобы сделать так называемую общую чипизацию. Но вопрос в другом. Вопрос не только в технической реализации, а вопрос в том, что китайское население, в принципе, это поддерживает. Чипизация, что бы мы ни подразумевали под этим термином, она доказала для Китая свою спасительную эффективность в период борьбы с коронавирусом, в том числе и отслеживание заболеваний, в том числе и отслеживание передвижения людей. И во многом так тоталитарное абсолютно общество, которое было введено на 3 месяца, оно сыграло свою положительную роль. Но я абсолютно не уверен, что люди в других странах мира с радостью это воспримут. Потому что пока нету законов регулирующих, насколько можно этой чипизацией внедряться в частную жизнь человека, в его передвижении, даже в его мысли, я думаю, что сама по себе чипизация может быть крайне опасной.
О новой китайской электронной валюте и связанных с ней изменениях, напомню, мой коллега Андрей Широградский расспрашивал китаиста Алексея Маслова. Вы слушали «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер этого выпуска – Наталья Аркадьева, автор и ведущий – Александр Гостев. Всего вам доброго и не болейте!